Глава 9. Живые фигуры а-ля Тулуз-Лотрек. Чем благороднее замыслы, тем меньше у них шансов на успех. Мало распространенная, но верная поговорка. Мэтр Абрикосов. «Это квартира всемирно известного художника Абрикосова?» — раздался в трубке певучий девичий голос. «Кто это?» «А, одна рыжая коза, которая терлась здесь вместе с фотографами, когда делали подборку для, кажется, для люксовых интерьеров. Потом она несколько раз заглядывала уже самостоятельно. Они даже немножко подружились. Как же ее зовут?» «Неплохая козочка. Стройная фигурка, тонкие запястья и лодыжки. Для настоящего художника это очень важно». Абрикосов ощутил прилив вдохновения. «Да, это он самый». Преувеличив солидность в голосе, ответил хозяин, почувствовав, что обычный тусклый трудовой день готов засиять ослепительными радужными красками, такими, которых, увы, даже нет в его палитре. «Здравствуйте, милейший Арсений Изотович». «Илона», — вспомнил художник, который до того, как после отсидки окунулся в водоворот богемы, был самым обычным Александром Игоревичем. «Мы так соскучились по общению с возвышенным искусством». Голос девушки стал просто бархатным, и Арсений Изотович ощутил сладость ее язычка на самых чувствительных местах своего тела. Вдохновение захлестнуло его с головой, но не настолько, чтобы стереть остроту настороженности. «А кто это мы, Илоночка?» Его голос чуть утратил вальяжность. «О, вы меня даже запомнили?» — восхитилась Илона, и никаких подозрительных ноток художник не уловил. «Мы с подругами умираем от скуки и хотели залететь к тебе, оторваться немного. Ты не против?» Абрикосов заглянул во встроенный бар. Он мог выдержать почти любое нашествие гостей. «Если подруги не страшные», — хмыкнул он. «Ну что вы!» – манерно обиделась Илона. «Разве я вам когда-либо рекомендовала не красавец?» Абрикосов не мог вспомнить, рекомендовала ли она ему кого-нибудь вообще. Но сейчас это не играло роли, значит, и говорить об этом не имело смысла. «Если страшные, заставлю мыть пол. Да и постирушку мне сделать не помешает», – задумчиво сказал Абрикосов. Он позвенел стеклом в баре и достал оттуда красивую жестяную коробку. «Во всяком случае, для тебя у меня есть действительно улетный сюрприз. Как раз для отрыва». К приходу гостей Абрикосов приготовился основательно. Накрыл стол белой скатертью, достал хорошие конфеты, ликер, виски, шампанское. Сделал бутерброды с сервелатом и сыром Рокфор. Расставил тарелки, чашки, фужеры. Но главное – надел испачканный красками халат и выдвинул к окну мольберт с начатой, но не подлежащей окончанию, вечной заготовкой. Набросок толстой жены какого-то канувшего в лету местного начальника в виде римской матроны. С лавровым венком на голове, розовые тоги, схваченные на горле изумрудной брошью в виде ящерицы, ниже которого ничего не было. В смысле вообще ничего, даже голого тела. Просто чистый лист. Все-таки творческая обстановка главная. Напоследок глянул в зеркало, подкрутил и заострил торчащие вверх усы, как у Сальвадора Дали, расчесал остроконечную бородку, как у кардинала Ришелье, да еще надел красную турецкую феску, которую придавала ему экзотики. Вскоре у калитки позвонили. Гостей оказалось трое. Двух девчонок Абрикосов знал. Рыжая Илона часто бывала на всех городских тусовках. К тому же работала фрилансером на журналы «Лучшие интерьеры», «Мой дом», «Наша кухня». А потому всегда профессиональный аппарат с собой носит, чтобы помнили. И Оксанку он знал тоже, потому что она почти всегда таскалась за Илоной следом. Третью гостью он видел, кажется, впервые, но знал ее 100 лет. «Знакомьтесь, принцесса на горошине», – сказала Оксана. «Это вымирающий вид, и она осталась последней». «Или предпоследней», — Илона со смехом кивнула. Абрикосов стоял неподвижно и даже не улыбался, как будто превратился в соляной столб. «Да что с тобой, Арсений?» – воскликнула Илона. «Тебя что, молния ударила?» «Да», – кивнул художник. «Причем в самое сердце. Извините, Катя, мы не встречались на чемпионате Евро-2008. Отель «Мариотт», футболисты, специфические философские разговоры. Да, свадьба во дворе, очень красивая свадьба, с фейерверками». «Нет, конечно, я никогда не жила в таких дорогих отелях». Чуть напряженно улыбнулась незнакомка и протянула руку. «Катя». «И все-таки это были вы. Только я видел вас во сне и грезил вами все эти годы. Я вас рисовал. Да-да, у меня много портретов. И все же нет, это не ваши портреты». «Арсений, ты определись», – несколько раздраженно сказала Илона. «Вместе ездили или во снах? Ее ты рисовал или не ее? Как ты вообще себя чувствуешь? Ты же не пил с утра?» «О!» – Абрикосов, не слушая, осматривал гостю с головы до ног. «Ваши намеки про принцессу на горошине мне понятны. Возможно, они основаны на истине. Но дело не в этом». «А в чем же дело, Арсений?» – спросила Илона. «В ауре очарования и совершенства, которые излучает ваша подруга». Абрикосов задержал ее ладонь в своей и взглядом художника определил, что она крупновата для женщины. Но с упоением поцеловал ей одну руку, потом другую, потом каждый пальчик по очереди. Илона и Оксана многозначительно переглянулись. «По-моему, он накурился», – шепнула Илона. «Я должен вас нарисовать. Обязательно, обязательно». Как зачарованный, Абрикосов покрутил Катю за поднятую руку вокруг оси, словно балерину или елочную игрушку. Она с трудом высвободилась. «А в каком образе?» – поинтересовалась Илона. «Фрейлины двора Людовика XIV?» Сжав ладони на груди, Абрикосов горящими глазами рассматривал неожиданную модель, трогал ее руки, поворачивал подбородок. Казалось, и остальные девушки, и накрытый стол вдруг выпали из его сознания. «Нет-нет, таких портретов у меня много. Ее не надо рисовать в виде элегантной красавицы Тита Конти. И порочные красотки Тулуз-Лотрека тут не годятся. Хотя аромат порока, очень тонкий, едва уловимый, всегда придает картине успех. Только нельзя перейти границу с порнографией», – криво улыбнулась Оксана и, изобразив сигаретную затяжку, подмигнула Илоне. «Дескать, ты права, подруга, без наркотика тут не обошлось. Катеньке не нужны кринолины, корсеты, средневековые кубки, кареты. Ее надо писать в собственном облике, с небольшим оттенением современности. Качели, может быть, шар или телефон. Успех в ней самой, в ее красоте, грациозности, пластичности. Просто в прелести этой молодой женщины». «Ну ладно, хватит», – довольно резко сказала Катя. «У меня впечатление, что мы зашли в музей, и меня выставили в качестве экспоната». «И может быть...» Абрикосов встал на цыпочки и поднял обе руки к потолку. «Может быть, это полотно переживет века?» «А кто-то обещал нас вкусно угостить?» – сказала Илона. «Ой!» – Абрикосов будто пришел в себя. Из возвышенной и бескрайней вселенной небесного искусства перенесся в несовершенный земной мир обыденной человеческой жизни, которая постоянно требует столь грубую и далекую от прекрасного субстанцию, как еда и питье. «Ну, конечно!» – воскликнул он. «Просто творчество уносит далеко от реальности. И, конечно, на столе только закуски». Оксана и Илона снова переглянулись. «Сейчас я буду вас кормить», – громко объявил Абрикосов. «Катюша, что вы предпочитаете?» «Я умею готовить. И у меня в холодильнике есть все, что нужно для такой дамы, как вы. Стейк, дорадо, перепела во фритюре». Катя улыбнулась. «Да я и не голодна. У Илонки спросите, она всегда хочет есть». «Это потому, что я все время бегаю, на хлеб зарабатываю», – отозвалась Илона и предложила хозяину. «Ну что, пофотографируем интерьеры? Мне есть куда отдать снимки. Только вначале перекусим». «Обязательно и пофотографируем, и перекусим», – сказал он. «Только я бы взял сейчас мольберт и стал рисовать Катюшу». «Ну вот». «Новая пассия», – неодобрительно сказала Илона. «Меня нарисуй. Сколько раз обещал? И тебя нарисую, сказал Абрикосов. Всех нарисую. Прошу к столу. Раз дамы сыты, ограничимся закусками. Кстати, сказал он, разливая шампанское, почти все гении страдали болезнями. Тулус-Лотрек был инвалидом с детства. Однажды он сломал ноги, и они перестали расти. А туловище росло. Сами представляете, как это выглядело. А Эдвард Мунк страдал маниакальной депрессией. Тогда пьем за то, чтобы талант в лице Арсения Изотовича был вполне здоров, счастлив и никакими маниями не страдал. Илона подняла бокал, и они торжественно чокнулись. И чтобы талант и здоровье позволили мне написать только что задуманную картину. Многозначительно продолжил Абрикосов и выпил. «А о моей картине ты думаешь?» – привязала Силона, которая один за другим опрокинула уже 4 бокала. «Она готова у меня в голове», – солидно кивнул Арсений Изотович. «Больше того, она уже нарисована. Мне надо ее только повторить». «И как она называется?» «Рыжая женщина на коленях упомянутого нами Тулус-Лотрека. Стоит, извините, на 4 точках, безо всякой одежды». «А ты мне ее покажешь?» «Конечно. Я предлагаю поиграть в живые картины. Мы изобразим самые великие мировые полотна». Он придвинул девушкам красивую жестяную коробку. Илона в восторге захлопала в ладоши. Оксана, как и Катя, похоже, видели коробку впервые. «Что это?» «Печенье из Амстердама», улыбаясь, пояснил Абрикосов. «Придает веселье, раскованность и убирает депрессивную обыденность. Мир видится словно сквозь яркие цветные стекла. Хочется жить и веселиться». Абрикосов и Илона хрустят тонкими печенюшками. Оксана тоже берет одну, вторую. Протягивает Кате. Печенье как печенье. Какой-то специфический привкус. Ну, в общем, приятное. «Моя возлюбленная говорит, что дурь вносит приятное разнообразие в сексуальную жизнь», говорит Арсений Изотович. «Элемент неожиданности. Рисует новый узор. Каждый раз новый, как в калейдоскопе. Или как в фигурном плавании. А взять, к примеру, алкоголь, ну да, расслабляет. Иногда довольно грубо, как удар дубинки. Бац, и ты плывешь на спине. Даже не плывешь, а тонешь. А тут все совсем по-другому. Моя заводится с полоборота, как Роллс-Ройс. И так азартно работает. Давай, давай, еще. Ее погонять не надо, она сама кого хочешь погонит. Давай спереди, а теперь давай сзади. В общем, только успевай поворачиваться. Мужчинам это нравится». «Я знаю, о ком ты говоришь», усмехается Илона. «И я», кивает Оксана. «А я не знаю», говорит Катя и, подойдя к трюмо, начинает расчесываться. Обычная расческа из парикмахерской, с сужающейся к низу ручкой. «Я, пожалуй, домой пойду». «Не спеши домой, давай хоть посмотрим». Оксана обнимает ее за плечи, гладит спину, целует в щеку, потом в шею. Она, оказывается, хорошая подруга. «Ты пробовала когда-нибудь с девочкой?» «Ни один мужчина не сравнится с кем-то из нас, потому что мы знаем, что и как нам лучше». Слова летят мимо ушей, как бесшабашные колибри. Они даже имеют цвет – синий, оранжевый, розовый. «Миледи, миледи». В 2 голоса раскрывают тайну Илона и Оксана. Впрочем, судя по всему, это никакая и не тайна. «Полюбуйтесь». Абрикосов открывает дверь в соседнюю комнату. Стена увешана портретами. Овальными, круглыми, квадратными. Маркиза Анжуйская, графиня де Ласкаль, Артемида с луком. У всех одно лицо. Причем это лицо присутствует не только на холстах в оживлении красок. Оно живое, из плоти, не нуждающееся в румянах, хотя отличается чем-то от своих портретных копий. «Катька, да вы с Миледи похожи, как 2 капли воды», – восклицает Оксана. «Да нет, хотя что-то общее, действительно». «Держи печеньки, они волшебные», – шепчет Оксана. Катя жует, они действительно очень приятные и тают во рту. От нескольких штучек ведь ничего не сделается. «Как может так быть?» – изумляется Илона. «Я много лет знаю их обеих. Я много раз фотографировала миледи для журналов, но я никогда не замечала такого сходства». «Здесь дело не в копийном сходстве, а в совпадающих деталях, ауре и моем отношении к объекту творчества», – торжественно провозгласил Арсений Изотович. «У Кати душа более сложная. Словом, я недаром понял, что сделаю гениальный портрет. Как скульптор, отсекающий лишнее от куска мрамора». «А вы действительно поженились?» Илона переводит разговор с небес на землю. «Живем вместе», отвечает Абрикосов. «Антон ревнует. Сейчас она в Москве. Возможно, вместе с ним». «А вы что, не проверяете?» удивляется Катя. «Зачем? Чтобы все испортить? Сейчас моя девочка уехала на пару дней и вернется ко мне. Все будет замечательно, как прежде. А если я их выслежу? Вызывать Антона на дуэль? Так он скорее меня замочит без всякой дуэли. Устраивать скандал с выворачиванием грязного белья? Нервы, криз, инфаркт? Нет, пусть лучше все будет, как было». Оксана целует ее в засос. И Кате это приятно. Она обнаруживает, что на ней только кружевные трусики, а на остальных вообще ничего нет. Но это выглядит совершенно невинно. Они раскрепостились, и все. Абрикосов тоже без одежды. Пивной живот, лысина, густо заросшее волосами тело. Он тащит голую Илону в спальню. Та делает вид, что вырывается. Болтает белыми ногами, смеется. Рыжие волосы рассыпались по плечам. «Сатир и висталка», – восклицает Оксана. «Где ее фотоаппарат?» «Это готовое полотно, и запаха порока будет предостаточно». Но Абрикосов в любом состоянии не теряет осторожности. «Где вы взяли эту вашу Катю?» – спрашивает он, бросая Илону на кровать и закрывая дверь. «Кто она такая?» «Почему я не видел ее на тусовках?» «Кто-кто? Да никто. И чего ты к ней привязался?» «Архитектор, работает в какой-то мастерской, но скоро, чувствую, бросит, надоело. На тусовке она почти не ходит, муж запрещает. Дай мне свою гениальную кисть». Она протягивает руку, но совсем не к тому, что является орудием труда художников и называется кистью. «Подожди, подожди». Абрикосов освобождается. «А кто у нее муж?» «Какой-то полицейский. Она никогда о нем не рассказывает». «Не из ОБЭП?» – в ужасе отшатывается Арсений Изотович. «Нет, скорее какой-то гаишник. Но, повторяю, я знаю только, что он намного старше и держит ее в ежовых рукавицах. О его работе Катька не говорит». «Ну и ладно», – успокаивается Абрикосов. «Нарисовать ее мне это не помешает, а во всем остальном я зажигаю красный свет. Личные ссоры с полицией – это не невинное нарушение правил». «Давай, строй живую картину», – требует Илона. «У тебя есть я, прекрасная рыжеволосая женщина». «А я Анри де Тулуз-Лотрек», – восклицает мэтр. «Становись так, поворачивайся ко мне, теперь еще чуть-чуть шире». Оксана, приоткрыв дверь, сдавленно хохочет и щелкает фотоаппаратом. «Иди посмотри, интересно». Катя тоже смотрит через ее плечо. Она никогда такого не видела. «Нет, на специфических видео и снимках это одно, а вот так вживую. Только снимать такое нельзя, это компромат». «Перестань снимать», – приказывает она, и Оксана безропотно слушается. «Мало ли куда они попадут». «Да-да, ты права. Пойдем в соседнюю комнату. Я знаю такие интересные живые картины». «Пойдем». Подруги обнялись, хотя выглядело это объятие не совсем по-дружески.